Глава вторая. Аристократия Блата. Календарь за окном ее кабинета сообщал, что сегодня 2 сентября. Она каждый вечер смотрела на этот календарь. Когда-то он указывал время постройки ветки линии Джона Голта. Теперь неумолимо отсчитывал дни ее гонки с неизвестным разрушителем. Один за другим люди, построившие новые города в Колорадо, растворились в молчаливой неизвестности, из которой еще никто не возвратился. Остался один Тед Нильсон.
«Тед, вы не станете следующим, кто уйдет?»
— спросила она его в свой последний приезд в Нью-Йорк.
«Надеюсь, что нет», — мрачно ответил он. «Я всегда думал, что скорее умру, чем перестану работать. Но это относилось и ко всем тем, кто ушел. Мне кажется невозможным прекратить работать. Но они не должны были уходить, если только у них не было на это очень веских причин. Дагни, я не могу предсказать, что сделаю, когда увижу то, что видели перед собой все те, кто уже ушли».
Ей представлялся неизвестный разрушитель, бесшумно передвигающийся по стране, который вывернул наизнанку принцип движущей силы 20 века и превращает кинетическую энергию в статическую. Ежемесячный доклад от Квентина Дэниелса лежал у нее на столе. Как и прежде, она не была уверена в том, что Дэниелс раскроет тайну мотора. «Интересно», — подумала она, — «к тому времени, когда она воссоздаст мотор, останется ли на свете хоть один человек, который будет им пользоваться?» Квентин Дэниелс понравился Дагни, едва вошел в ее кабинет. Долговязый мужчина, слегка за 30, с неприметливым угловатым лицом и симпатичной улыбкой.
«Почему вы отказались работать на доктора Стедлера?»
— спросила его Дагни. Улыбка Квентина стала едкой.
«Знаете, доктор Стедлер сказал мне однажды, что в названии «Свободные научные исследования» первое слово лишнее. Но, кажется, позабыл про это. Что ж, я добавлю только, что в словосочетании «правительственные научные исследования» содержится явное противоречие».
Она спросила, какой пост он занимает в технологическом институте штата Юта.
«Ночной сторож».
Выяснилось, что он хотел бы получить работу в одном из больших индустриальных концернов. Когда технологический институт штата Юта закрылся за недостатком финансирования, он остался там единственным обитателем. На самое необходимое жалование хватало, а институтские лаборатории были в целости и сохранности в его полном распоряжении.
«Так вы занимаетесь собственными научными изысканиями? Есть ли у вас стремление принести пользу человечеству?»
«Я не говорю на таком языке, мисс Таггарт. Думаю, что и вы тоже».
Дагни рассмеялась.
«Похоже, мы с вами поладим».
Выслушав от Дагни историю мотора и изучив рукопись, Квентин сказал, что возьмется за работу на любых условиях. Дагни предложила ему назвать эти условия самому. Но против заявленного им ничтожного ежемесячного оклада она с возмущением воспротивилась.
«Мисс Таггарт, я не приму слишком высокой платы, неизвестно за что. Я не знаю, как долго вам придется платить мне и вернете ли вы свои деньги. Если у меня получится, я сдеру с вас 7 шкур, потому что я хочу получить процент от прибыли, и он будет высоким».
Раз в месяц Дагни высылала ему чек, а Квентин в ответ направлял рапорт о проделанной работе. Для осуществления надежд прошло слишком мало времени, но его рапорты стали единственным светлым пятном в застойном мраке ее рабочих дней в конторе. Она подняла голову, закончив читать очередное его сообщение, и неожиданно припомнила, что нужно спешить домой, переодеваться. Ведь вечером ей необходимо быть на свадьбе Джима. Дагни не встречалась с его невестой, но прочитала в газетах об их помолвке. Она торопливо шла по туннелям вокзала, когда услышала, что ее окликает старый продавец из табачного киоска.
«Мисс Таггарт, очень хочу поговорить с вами. Тот окурок сигареты с логотипом доллара. Откуда он у вас?»
«Боюсь, это очень длинная и непростая история».
«Можете ли вы связаться с человеком, который дал вам сигарету? Скажет ли он вам, откуда она взялась?»
«А почему вы думаете, что он может это скрыть?»
«Мисс Таггарт,
Поколебавшись, спросил старик.
«Как вы поступаете, когда вам приходится говорить кому-нибудь нечто совершенно невероятное?» «Я узнавал повсюду. Проверил каждый источник информации внутри и вне табачной промышленности. Нет на свете фабрики, которая выпускает такой сорт бумаги. Сигарета изготовлена машинным способом, но ни на одной из известных мне фабрик ее не делали. А я знаю все фабрики. Мисс Таггерт, по твердому моему мнению, эта сигарета изготовлена не на земле».
Джеймс Таггерт стоял в зале отеля «Уэйн Фолкленд» среди сотен репортеров, окруживших его сразу после окончания свадебной церемонии. Черилл стояла рядом.
«В деньгах коренится зло. Любовь преодолевает все, сметает все социальные барьеры».
В противоположном конце зала Орен Бойль и Бертрам Скаддер осматривали толпу гостей. Оба они, независимо друг от друга, мысленно сортировали увиденные лица, разделяя их на две колонки, одна из которых – благосклонность, а вторая – страх. Пришли сюда и люди, чье присутствие обозначало особое расположение, оказанное Джиму Таггерту, и те, чье присутствие выражало желание избежать враждебности с его стороны. Одни символизировали руку, готовую толкать его вверх, а другие – спину, на которую ему предстояло взбираться. Представители первой группы отличались молодостью, они приехали из Вашингтона. Вторая группа состояла из людей постарше, явно бизнесменов. Время от времени Таггерт быстро и украдкой окидывал взглядом всю толпу. Поиски прекратились, когда Юджин Лоусон подошел, чтобы пожать Таггерту руку, и сказал:
«Мистер Моуч не смог прийти, Джим. Он заказал специальный самолет, но в последнюю минуту обстоятельства изменились. Наиважнейшие государственные проблемы, ты понимаешь?»
Орен Бойль расхохотался.
«Уэсли, твой парень, разве не так?»
«Что ты хочешь сказать?»
«Несколько слов, которые ты должен запомнить. Взять, к примеру, Уэсли. Ты пообещал ему место ассистента в Бюро национального планирования, чтобы переиграть Риардена, когда принимался закон справедливой доли. У тебя были связи. И я обратился к тебе с просьбой протолкнуть этот закон. В обмен я поспособствовал принятию правила против хищнической конкуренции. Там были связи у меня. Уэсли сделал свое дело. Не сладко придется ему, если все выйдет наружу. Итак, ты сдержал обещание и получил для него должность, потому что думал, что прикормил его. И он расплатился сполна, не правда ли? Но недолго музыка играла. Пройдет время, мистер Уэсли Моуч станет таким могущественным, а скандал таким старым, что никто не спросит, с чего он начал свою карьеру и кого обманул. Уэсли был человеком Риардена, потом твоим, а завтра станет еще чьим-то».
«Это ты посоветовал Моучу не приходить сегодня?»
«Может, да, а может и нет. Сам ломай голову».
Спустя несколько минут, держа в руках пустой бокал из-под шампанского, Джеймс Таггерт провозглашал:
«Мы находимся на пороге нового века. Мы освободим людей от диктата доллара. Мы освободим нашу культуру от удавки искателей прибыли. Мы построим общество, нацеленное на высшие идеалы. И мы заменим аристократию денег на...»
«Аристократию блата», — закончил кто-то, стоящий сзади. На них смотрел Франциско Данкония. «Что случилось?» «Я сказал что-то такое, о чем никто из вас не знает?»
«Как ты сюда попал?»
были первые слова, пришедшие Джиму в голову. «Не думал же ты, что я пропущу твою свадьбу, Джеймс? Ведь ты друг моего детства и мой главный акционер».
«Что?»
— ахнул Таггерт и тут же пожалел, что выдал свою панику. Франциско сказал невинным голосом: «Конечно, я это знаю. Мне известны все подставные лица из перечня акционеров Данкония Коппер. Просто удивительно, сколько людей по фамилии Смит или Гомес богаты настолько, что владеют крупными пакетами акций богатейших корпораций мира».
Существует немало причин, по которым порой нежелательно заниматься инвестированием в открытую.
Одна из них – человек не хочет, чтобы люди знали о его богатстве. Вторая – он не хочет, чтобы они узнали, как ему это богатство досталось.
Я не понимаю, что ты имеешь в виду и против чего возражаешь.
О, я это только поддерживаю. Огромное количество инвесторов старого образца бросили меня после шахт Сан-Себастьян. Но современные инвесторы верят в меня. Не могу передать, как глубоко я им признателен.
Ты действовал крайне осмотрительно.
Да, не правда ли? Замечательно, как выросли акции Данкония Копер за последний год. Но не так уж много конкурентов осталось в мире. Поэтому если люди решат, что компанию не сломаешь, что это лучшее место для их скрытых денег, что уже почти никому на свете не удастся разрушить Данкония Копер, то ты прав.
Я слышал, что ты вплотную занялся бизнесом. Говорят, работаешь, не покладая рук.
Ты оказал мне большую честь. Ты и твои парни в Вашингтоне. Эти директивы, которые кто-то прислал несколько месяцев назад, придушили всю медную отрасль страны. В результате стране пришлось импортировать гораздо большие объемы меди. А где в мире осталась медь, кроме Данкония Копер? Поэтому ты понимаешь, что у меня есть хороший повод поблагодарить тебя. Со мной не проконсультировались, меня не проинформировали. Все организовалось помимо меня, и единственное, что я должен теперь делать – производить медь. Это большое преимущество, Джеймс. И можешь быть уверен, я тебе отплачу за него. Стоя посреди толпы, Риордан смотрел на Франциско. Он очень хотел его увидеть. Когда на него обрушивалось изнеможение, он вдруг ловил себя на том, что думает о единственном человеке, который однажды так четко сформулировал его самые сокровенные мысли. И, уверенный, что поступает правильно, он двинулся через зал к группе людей, окружавшей Франциско Данкония. Незамеченный за спинами собеседников, Риордан слышал, как женщина с огромными бриллиантами в ушах и дряблым лицом спросила:
«Сеньор Данкония, как вы думаете, что случится с миром?»
«Именно то, чего он заслуживает». Риордан слышал, как стоявший в стороне Бертрам Скаддер сказал девушке, выразившей возмущение:
«Не позволяй ему расстраивать себя. Ты же знаешь, деньги – корень всего зла, а он – типичный их продукт».
Риордан не подозревал, что Франциско услышал эти слова, но увидел, как он повернулся с учтивой, но мрачной улыбкой. «Так вы думаете, что деньги – корень зла? А вы не задумывались над тем, что является корнем денег? Деньги – инструмент обмена, который может существовать только если есть производимые товары и люди, способные их производить. Деньги – довод непопрошаек, которые со слезами клянчат ваш товар, или грабителей, которые забирают его силой. Деньги делают только те, кто производит. И это вы называете злом? Когда вы получаете деньги в уплату за труды, вы делаете это в убеждении, что обменяете их на продукт чужого труда. Производство и торговля для получения денег – вот пароль честных людей». Деньги опираются на аксиому, что каждый человек хозяин своего разума и своих усилий. Но деньги – всего лишь инструмент. Они дадут вам средства для удовлетворения ваших сегодняшних желаний, но не породят новых. Деньги не принесут счастья человеку, который не имеет понятия, чего он хочет. Деньги не дадут законов определения ценности. Тот, кто за деньги пытается купить мозги тех, кто находится ниже него – в итоге становится жертвой нижестоящих. Позвольте мне дать вам ключ к пониманию характера человека. Человек, проклинающий деньги, получил их нечестным путем. Тот, кто уважает деньги, достоин их. Бегите прочь от человека, который скажет вам, что деньги зло. Пока люди на земле живут вместе и у них есть причины взаимодействовать, деньги необходимы им, иначе единственным доводом останется оружейный ствол. Вы хотите узнать, близок ли этот день? Следите за деньгами. Деньги – барометр общественной добродетели. Когда вы видите, что торговля ведется не по согласию, а по принуждению, когда для того, чтобы производить, вы должны получать разрешение от людей, которые ничего не производят, когда деньги уплывают к дельцам не за товары, а за преимущества, когда вы видите, что люди становятся богаче за взятку или по протекции, а не за работу, когда коррупция приносит доход, а честность становится самопожертвованием, знайте, что ваше общество обречено. Сделав зло условием выживания, вы не можете ожидать, что люди останутся хорошими. Не ожидайте от них того, что они останутся нравственными и пожертвуют жизнями, чтобы стать пищей для безнравственных. Не ожидайте, что они будут создавать, когда производство наказывается, а грабеж вознаграждается. Не спрашивайте, кто разрушил этот мир. Это вы его разрушили. Если вы попросите меня назвать важнейшую отличительную черту американцев, я скажу, что они люди, давшие миру фразу «делать деньги». Ни один другой язык или нация никогда не использовали это словосочетание. Люди всегда думали о богатстве как о постоянном количестве. Его захватывали, выпрашивали, наследовали, делили, грабили или получали за счет преимущества. Американцы были первыми, кто поняли, что богатство должно создавать. Слова «делать деньги» содержат квинтэссенцию человеческой морали. Сейчас кредо грабителей заставляет вас защищать ваши высочайшие достижения как позорное клеймо, ваше процветание как вину, самых великих ваших людей, промышленников, как мерзавцев, а ваши великолепные заводы как продукт и собственность мускульного труда, труда подневольных, управляемых кнутом рабов. Этим подлецам, которые с самодовольной ухмылкой заявляют, что не видят разницы между властью доллара и властью кнута, следовало бы испытать ее на собственной шкуре. Если вы не откроете для себя той истины, что деньги – корень всего доброго, что есть в мире, вы придете к собственному разрушению. Когда деньги станут инструментом отношений между людьми, человек станет инструментом человека. Выбирайте – кровь, кнут и оружие или доллары. Другого не дано, и ваше время истекает.
Сеньор Данкония, я с вами не согласна. Вы не правы.
Откуда вам это известно?
Я это чувствую. Я руководствуюсь не умом, а сердцем. Вы должно быть сильны в логике, но совершенно бессердечны.
Франциско не смотрел на Риордана, пока говорил, но в тот момент, когда он закончил, его глаза взглянули на Риордана в упор. Риордан пошел ему навстречу и, улыбаясь, сказал:
«Привет. Я хочу поговорить с вами».
«А с кем, вы думаете, я говорил последние четверть часа?» Риордан засмеялся.
«Почему вы сюда пришли?»
«Я просто подыскиваю добычу».
«Нашли?»
Франциско неожиданно посерьезнел и ответил почти торжественно: «Да. И думаю, она будет моим самым блестящим триумфом». У Риордана непроизвольно вырвались слова.
«Как вы можете растрачивать себя на такое? Почему вы сами не следуете тому, что проповедуете?»
«Вы в этом уверены?»
«Если то, что вы говорили, правда, вы уже должны были бы стать ведущим промышленником мира».
Франциско мрачно ответил: «Советую вам подумать дважды, мистер Риордан. Та женщина и все ей подобные избегают мыслей о добре. Вы же отгоняете от себя мысли, которые считаете злом. Они так поступают потому, что хотят избежать усилий. Вы потому, что не позволяете себе принимать одолжения. Они любой ценой потакают всем своим эмоциям. Вы приносите их в жертву при первой возможности. Они ничего не хотят терпеть. Вы готовы вытерпеть все. Они уходят от ответственности. Вы принимаете ее на себя. Но разве вы не видите? По сути, ошибка одна и та же. Каждый ваш отказ признать реальность приведет к ужасным последствиям. Нет плохих мыслей, кроме одной – отказа от мыслей. Не пренебрегайте своими желаниями, мистер Риордан. Изучайте их причины. Существует предел тому, что вы в состоянии вынести».
«Нет».
Риордан почти шептал, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не закричать:
«Не ждите, что я буду аплодировать. У вас не хватило сил, чтобы бороться с ними. Вы выбрали самый легкий и самый порочный путь. Предумышленное разрушение. Разрушение того, что вы не создавали».
«Я...» Франциско умолк. Риордан заметил в его взгляде чувство, которое не мог объяснить, но не сомневался в том, что это боль. Он впервые видел, чтобы Франциско колебался. «Мистер Риордан, вы владеете акциями Данкония Копер?»
«Нет».
«Почему?» «Мистер Риордан, вы знаете, куда эти стервятники равной доли инвестировали большую часть своих прибылей от вашего металла?»
«Нет, но...»
«В акции Данкония Копер. Безопасно, за пределами страны. Данкония Копер. Ей управляет плейбой, которому на все наплевать, который продолжает делать для них деньги автоматически. Но бывают несчастные случаи. Например, случится пожар в рудных доках Вальпараиса завтра утром. Пожар, который разрушит их до основания. Который теперь час, мистер Йордан? Ох, кажется, я перепутал время. Завтра, после полудня, случится подвижка породы в шахтах Данкония Копер в Варано. Жертв нет, потерь нет, за исключением самих шахт. Обнаружится, что шахты эксплуатировались неправильно. Да и чего еще ожидать от руководителя плейбоя? Когда держатели акций станут разбираться в произошедшем, они обнаружат, что копи в Кампасе, в Сан-Феликсе, в Лас-Харасе эксплуатировались по точно такой же схеме и придут в негодность всего через год. Просто плейбой подделал бухгалтерские книги и скрыл это от газетчиков. Но все эти открытия не принесут держателям акций добра, потому что акции Данкония Копер рухнут завтра утром, как оборвавшийся скоростной лифт. Победные ноты в голосе Франциско заглушил громовой раскат хохота Риордена.
«Совсем как во время пожара на нефтяных приисках Уайта», —
подумал он. Лицо Франциско стало бесстрастным, голос спокойным. «Мистер Риордан, я хочу, чтобы вы это видели». И неожиданно повысив голос, Франциско игривым, колким тоном абсолютно безответственного человека сказал: «Не могли бы вы судить мне денег, мистер Риордан? Мне необходимо раздобыть капиталец прямо сейчас, пока не открылась биржа, потому что иначе я...» Ему не пришлось продолжать. Повисла неестественная тишина, словно умолкло рокотание мотора. Потом возникло неистовое, дерганное, бесцельное, неуправляемое движение. Люди бегали, бросались к телефону, кидались друг к другу. Самые могущественные люди страны превратились в поток валунов, посыпавшихся вниз, когда сломалась несущая опора.